Отче наш,
сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Возвращаясь к этому, ну, к тому, что мы в прошлый раз уже обсуждали, там был разговор о мусульманах и многоженстве. И вот латинское слово однозначно говорит, что многоженство – это ограниченная любовь пола. То есть это не имеет никакого отношения к любви супружественной. И мусульманам это позволено только потому, что у них нет Господнего присутствия. То есть они там Господа почитают, как этого, как, ну, величайшего пророка, там, Сына Божия, но поскольку они не почитают его как Господа, то есть Бога неба и земли, в котором вся полнота божества воплотилась телесно, то поэтому на них нет наития внутреннего, духовного такого. И поэтому для них многоженство небезопасно. Ну, безопасно, так же, как и для всех остальных религий. Но фактически, по сути, это многоженство, это обычная вот эта любовь, чувство телесное, чисто телесное, только вот ограниченное в номере.
А мужик?
Потому что когда это, я извиняюсь, неограниченное, то там нет никакой жизни, ни семейной, ни... Потому что вот когда, допустим, там четырьмя женами ограничено, то там какая-то семья может образоваться. Это, конечно, не подлинная вот эта вот духовная семья, но может. А если этого нет, то получается, вот как сейчас у нас, что каждый, все это меняется, бурлит и разваливает. Нет ни семьи, ни общества, ничего. Но вот латинское слово четко говорит, что даже вот, вот почему в христианстве многоженство запрещено. Потому что для христиан это было бы профанация духовная. Это было бы не только преступление телесное, но это было бы прежде всего профанация духовная. То есть, потому что это, они не смогли бы воспринимать внутреннего своей религии. Они бы ее профанировали, это внутреннее. И поэтому... Но он говорит вот там четко, что когда даже вот христианстве супружество, что он начинается чисто по телесному телу. То есть по удовольствиям тела, по приятностям тела, по, ну, вот, совместное сожительство, опять же, организация семьи, рождение детей и так далее. И только в процессе религиозного очищения мужа и жены, когда они оба сражаются с похотями, в том числе, прежде всего, против любви супружественной, и когда даже мыслей нет о том, что это может быть разрушено, что это может быть нарушено и так далее, только потом в определенных вариантах, еще в этом мире, супруги могут получить вот эту внутреннюю любовь супружественную. Потому что любовь супружественная – это чисто духовное состояние сознания. Вот оно и определяет, как драгоценный камень в своем этом, ну, друзе. Ну, вот, друз, простые камни, вот он вот. И это друз, это вот эти простые, это любовь пола, любовь чисто, чисто телесная. А вот драгоценный камень, он с ней никак не связан, он, хотя он на нее опирается. И вот когда есть любовь супружественная, то она совершенно меняет все, вплоть до телесных взаимоотношений. Они совершенно преображаются и становятся совершенно другими.
Они даже похожи друг на друга становятся.
Ну, это бывает и без любви супружественной. Mm-hmm. То есть это и по любви, так сказать, когда долго живут вместе супруги, даже атеисты, они, вот, они становятся похожи друг на друга. А любовь супружественная, они внутри сливаются в единого духовного ангела. Потому что в любви чувственной там все-таки продолжает оставаться два человека отдельно. И поэтому она может быть без проблем разрушена, без проблем там развод и так далее. Ну, по крайней мере, без проблем для духовного этого. А если есть любовь супружественная, то наносится очень большой духовный вред и духовное преступление. Но вот сказано, что мусульмане, хотя им разрешено жить там с несколькими женами, что в небо мусульманское входят только те мусульмане, которые отказываются от всех остальных жен и входят в соединение с одной из жен своих. И то же самое, я думаю, и насчет язычников, потому что, ну, даже вон в атеистическом сообществе, и то на самом деле там, вот это любопытно, вот, казалось бы, Советский Союз, атеистическое общество, чем тут не разрешить многоженство? И оно было, в общем-то, но так как оно вышло из вот этого как бы постхристианского общества, то вот это вот внутреннее еще, то есть даже постхристиане, для них это было духовно очень нежелательно соединение, то есть держали вот в этом. Хотя если вспомнить там 20-е годы, ну это Калантай знаменитый.
Время начала 30-х, нет?
Нет, именно 20-е. Вот потом был наведен порядок. Я думаю, порядок был наведен Сталином, начиная с 28-го года. Вот тут он начал охотиться на всех этих любителей похоти, вот даже гомосексуализм прижали, потому что до этого было все, что разрешено. И там ужасные вещи происходили на самом деле. А потом Сталин навел порядок. Ну, по каким причинам, это другой вопрос, но вот и так дошло до того, что там, если член партии, то аморалка, то считалось это одним из таких партийных преступлений. Потому что, например, в 20-е годы там кто только с кем не жил. И мужчина с женщинами, и женщина с мужчинами, и эти комсомольская семья, типа вот этой нынешней шведской, тогда присутствовала. А потом все это прекратилось, и был наведен четкий порядок. Это потом начало расползаться, допустим, уже там в 60-е годы, но все равно еще... Там, даже в 70-е, 80-е, там, если член партии, там аморалка, там, измена в семье, его сразу этот, на разбор, на этот, ну, на проработку, вплоть до того, что могли из партии выгнать. Это вот такой вот интересный факт. Но насчет мусульманского неба, вот мы с вами этот вопрос уже обсуждали, что вот есть самые высшие небеса. Это небеса небесные, подлинные. Это люди древнейшей церкви. Вот даже вот в этой книжке, которую перевел Крэвер, там есть отрывок, когда Свиденборг разговаривал с людьми небесными и спросил, как они стали небесными ангелами, то они сказали, что прежде всего потому, что они соблюдали святость супружества со своими женами. То есть это как бы основа основ. А потом были духовные небеса. И тогда тоже соблюдали супружество. Вот если взять даже, допустим, есть древнеегипетские истории, там, ну вот, единость супружества, там боги, там. А потом наступил вот период, когда все это начало разваливаться, люди полностью стали чувственными, и появилось многоженство. А потом, ну вот, в иудейской церкви было допущено, и до них была эта церковь авраамическая, там было допущено многоженство. А потом, когда вот Господь образовал новое небо, когда Он пришел, это небо было образовано, вот когда Господь пришел, только тогда, когда люди полностью стали чувственными. Почему? Почему Он не пришел раньше? Когда они были все-таки в какой-то степени более духовными внутренне. Потому что те могли, они не были более духовными, они были более внутренними. Они перестали быть, в смысле, духовными, они были духовного гения. Но они не были духовными, в смысле, чистое духовное божественное сознание. И более того, вот пока Господь не принес вот это состояние чистой духовности, то есть духовной степени своей божественной любви, которая называется благолюбие, спасение для людей было невозможно. Даже вот для этой древней церкви, которые четко соблюдали постановления своего слова, жили по нему. Почему? Потому что небесное состояние для них были недоступны. Вот мы с вами обсуждали, что кончалось для людей духовного гения, которые пытаются стать небесными ангелами. А состояния для духовных ангелов просто не было. И вот эти вот состояния Господь Иисус Христос создал в своем сознании, когда в нем вся полнота божества воплотилась телесно. Вот мы это с вами разбирали, что он свое рассудочное строил как обычный человек духовного гения, то есть аналитическими познаниями. Хотя это была аналитика совершенно другого уровня, чем у нас, потому что у нас аналитика судит только по внешним признакам, по чувственным. А у него аналитика все-таки была вдохновляема его божественной сущностью, это была божественная аналитика. Но оно стало полностью божественным тогда, когда оно было просветлено наитием из его божественного небесного, и тогда образовалось его рассудочным божественное духовное, божественная духовная степень божественной любви. Из чисто небесной божественной степени любви образовалась вот степень духовной божественной любви, которая называется благолюбие. Вот это, кстати, очень важный момент. Если говорить о переводах, то вот латинское «caritas», которое Сведенбург употребляет, оно вот в европейском богословии имело отношение именно к тому, что у нас можно перевести как добродетельность, да, делание добра, оказывание милостыни и так далее. Вот Аксаков пытался его перевести как вот это вот производное от милостыни. Другие переводчики у нас современно пытались переводить как милосердие, когда им говорил, что, ребята, милосердие не идет, потому что есть латинский термин «мизерикордия». Нет, они... А я когда в этом начал разбираться, и четко увидел, что Сведенбург, хотя он и взял, вот он часто бывает, что он берет термины общеупотребительные, но по ходу дела совершенно их переопределяет, то есть переназначает. И вот у меня есть несколько занятий, где я четко показал, что Сведенбург, когда говорит о благолюбии, он имеет в виду духовную любовь к доброму, которая возникла в Господе Иисусе Христе, когда его сознание было, когда его внутренний человек был обожествлен. Вот тогда появилась духовная степень божественной любви, которая формирует сознание духовное, из которого были преобразованы все люди, которые жили от падения.
Я прошу прощения, я уже
приду. Давай. Скоро.
И вот эти состояния были потом привиты всем, которые жили от времени падения человечества до времени воскресения Господнего. Но самое забавное, что эти состояния не могли быть привиты современникам Господа. Вот все современники Господа, даже и апостолы, они начали, из них начало формироваться небо духовно-природное. Это вот уровень сознания рассудочный. То есть, а почему Господь пришел только тогда, когда люди настолько выродились, что из них уже чисто духовные ангелы не могли быть сформированы? Опять же говорю, потому что они не могли профанировать принесенные им божественные истины. Вот точно так же, почему второе пришествие Господне состоялось тогда, когда христианская церковь полностью выродилась, и в ней не осталось совершенно ничего духовного, никаких познаний истины, никаких там побуждений к доброму. Именно для того, чтобы, когда открывается новая истина, люди не могли ее профанировать. Они могли ее аналитически воспринимать, анализировать и все такое прочее. Но внутренняя профанация, то есть члены новой церкви, начиная вот с момента откровения Господнего через Сведенбурга, они были на ступень ниже, чем вот эти вот даже люди времен апостольских по внутренним своим способностям, то есть по внутренним измерениям, я бы назвал так, они были совершенно плоскими, чувственными. И поскольку именно поэтому во времена апостолов это не было открыто, вот истина, почему оно ждало до второго пришествия, что, во-первых, они бы не поняли, то есть не было, вот в Господе он в себе развил божественное, рассудочное. А у людей это рассудочное тогда не было развито, мягко выражаясь. То есть они мыслили логично, хорошо, но до того рассудочного, которое появилось, например, в 17 веке, ну, им было как до неба. Хотя были философы там, и такие как Платон, например. Платон, например, внутренний философ. Потом был вот этот, как его... Но вот если взять всех эти Аристотель, это все логика. Но это именно не анализ и синтез. То есть они дали элементы логического мышления. Но элементы анализа и синтеза появились только вот, когда появилось научное мышление. Научное мышление – это то, что мы имеем в виду в природоведческих науках, про философских. Вот подлинная философия новейшего времени. То есть способность к не просто логически мыслить, а способность все аналитически разложить на составные элементы, а потом произвести из этого синтез, то есть чего-то совершенно нового. Потому что древняя философия, она в основном описательного характера. Чем отличается вот это вот современное научное мышление? А научное мышление – это синтетический характер. Поэтому у древних не было науки. Это очень интересно. Например, у древних вот паровую машину первую знали еще в этом древние греки. Более того, батарейки существовали там где-то в Месопотамии. Нашли примитивную батарейку, которая заполнялась винным уксусом. Там медный стержень в сосуде. И она давала что-то 1.5 вольта. И это использовалось для того, чтобы золотить предметы. Ну, покрывать золотом, серебром. Гальваника обычная. Но дальше этого дела не пошло. Хотя, казалось бы, вот вся современная электрика вкупе с электроникой вышла из опытов Фарадея с лягушачьими лапками. Казалось бы, уже эти еще древние греки могли развить все. У них паровой двигатель был. Чего бы не додуматься, что это можно строить технику. Но они даже паровых мельниц не изобрели. Почему? Потому что не было того сознания, которое могло бы аналитически раскладывать, потом формировать новые вот эти технологии по синтетическому методу. И вот когда Господь создал вот эту вот степень мышления, вернее, он взял степень мышления, которая была на тот момент, я его в одной из своих статей называл дидактический метод мышления, дидактический, нравственный. И вот на этом уровне образовалось вот это вот первое или же последнее небо, о котором говорит нам Апокалипсис открытый. И вот в это небо пришли апостолы, туда приходили все первые христиане, пока была христианская церковь апостольского мирали. Но поскольку не хватало этих людей внутренних, да и те внутренние были еще того качества, то туда принимали кого угодно, в эти небеса, по чисто внешним признакам. И вот так начало формироваться вот это ложное небо, которое было рассеяно во время второго пришествия. И вот это небо дидактически нравственное способом мышления, вот когда оно рассеялось, оно находилось на уровне рассудочном. Но это было рассудочное, так сказать, самое изначальное. И вот через Сведенборга Господь воплотил то, что Он в себе образовал еще во время своего первого пришествия. То есть рассудочное, божественное. Вот чем рассудочное божественное отличается от рассудочного научного, например, натуры философского? Рассудочная натура философская работает с чувственными образностями. Ну вот ученый с чем работает? Тем, что он наблюдает, измеряет, подмечает в природе. И он делает свои выводы, там анализ, синтез и так далее. А божественное, рассудочное, работает со священным писанием, с божественным словом. Вот эти ученые, когда они образовались, они священное писание откинули. Фактически. Вот чем больше он становился ученым, и как он думал, умным, тем с большим пренебрежением он относился к Священному Писанию, потому что научный метод, применяемый к Священному Писанию, его разрушал к буквальному смыслу. Известны случаи, что впервые какой-то католический священник проанализировал книгу «Бытие» первой главы и нашел там 256 противоречий внутренних. И он издал это в Париже. Это французский был священник. То есть метод, применяемый к буквальному смыслу Священного Писания, научно-аналитически, его разрушал полностью, и разрушал веру и так далее. И вот в Сведенборге Господь сначала взял вот этот аналитический метод и применил его к научной, его фактически применил на божественный манер, потому что Сведенборг, вот если посмотреть разницу между Сведенборгом и современными ему учеными, те проводили аналитику и синтез только на чувственных восприятиях. А у Сведенборга даже в его научных работах присутствует вот это внутреннее божественное просветление. Вот когда он описывает это, если почитать его работы, он описывает, например, там работу почек, но тут же он при этом говорит, что это представительствует по соответствиям ангельские сообщества, которые внутренне очищают сознание. Это немногие знают из тех, кто в Новой Церкви. На самом деле, хотя те, кто анализировали, те знают. Вот Альфред Ахтон анализировал. Вся наука соответствий появилась до того, как Сведенборг перешел к Священному Писанию. Еще он когда занимался так называемыми просто научными работами. У него есть такой иероглифический ключ, это описание соответствий иероглифов египетских. У него есть другие работы. И вся наука, вот представительство соответствия, она возникла но на его анализе природного мира. И вот когда он говорит, то есть того, что называется внешней реальностью, чувственный мир, чувственных ощущений. И на эту тему у нас было занятие, где он говорит, что все богословие, в общем-то, может быть выведено из чисто научных наблюдений, например, из анатомии человеческого тела, потому что человеческое тело представительствует внутренние духовные процессы сознания. Вот все эти небесности в раздельной степени. То есть научное божественное, которое Господь нам явил в Сведенборге в его до так называемый теологический период, и которое было проявлением того рассудочного божественного, которое было образовано в Господе Иисусе Христе, но не явлено его последователям, когда он говорит, что я это вам явлю в своем втором пришествии. Он фактически об этом и говорит. Хотя они, воспринимая это буквально, думали, что он придет, там, чтобы их, вот как иудеи думали, что их Мессия придет, чтобы их вывести и сделать господами над всем миром. Так и христиане думали, что второе пришествие Господь их выведет из мира, мир там разрушит и создаст какое-то там царство Божие чисто чувственного порядка, где они будут наслаждаться чисто чувственными удовольствиями. И поскольку Господь все не приходил, те, которые приходили в тот мир, создали вот это вот первое или же последнее небо, самое внешнее и чувственное, где все райские удовольствия были чисто внешними и чувственными. И проистекали не как проекция духовных состояний сознания во внешнее чувственное удовольствие, а создавалось магическими средствами. Отсюда там вот эти бывшие священники заявляли, что у них там ключи Царства Небесного, и они кого хотели впускали, кого хотели не впускали в это искусственное небо, кого хотели запирали в темнице и заявляли, что они их в преисподнюю обращают. То есть до второго Господнего пришествия их претензии на закрывание и открывание Царства Небесного имели под собой определенное внутреннее основание из того мира. Это было основание извращения, конечно, божественной истины, но оно было. А когда современные заявляют об этом же, это не более чем бла-бла-бла-бла. У них нет никаких для этого внутренних. Они, те действительно духовно могли что-то открывать и духовно что-то закрывать. Это было извращение, но была сила. А сейчас такой силы нет. И вот, когда произошел страшный суд, и было разрушено, во-первых, вот это вот псевдонебо, каждая религия тогда имела и псевдо-свои небеса. Вот этот знаменитый мусульманский рай, в который там входят праведные воины джихады, где они получают по 40 гурий, или сколько там им дается. Это именно вот это вот чувственное небо самого низшего плана, которое тоже было псевдонебесами. То есть псевдонебеса были не только у христиан, они были и у всех религий. И суд состоялся прежде всего над христианской церковью, но он состоялся над всеми другими религиями. И в духовном дневнике это описывается, что происходило в том мире, как разрушались сообщества, как различные национальное образование, все народы и так далее выводились каждый в свое место. И вот тогда было образовано небо Нового Иерусалима, которое во внутренних частях сознания занимает именно вот высшие степени рассудочного. Вот я говорю, что в Виссенбурге было явлено рассудочное, научное. А потом, когда он взялся за Священное Писание, Господь в нем явил научное, божественное. Вот чем его работы до теологические и после теологические отличаются тем, что в дотеологических работах было явлено то божественное рассудочное, которое в Господе образовалось до прославления. Которое было в Господе Иисусе Христе до прославления. А в его работах, начиная со слова истолкованного, даже не со слова истолкованного, а, пожалуй, начиная с его работы о любви и поклонении к Богу. Потому что там он впервые берет темы, связанные с буквальным смыслом Священного Писания. Там появляется Адам и Ева и так далее. Но к ним применяется божественное, не обожествленное. То есть оно написано в духе этих его научно-божественного метода, научно-рассудочного метода постижения. А потом, когда его начали упрекать, что он лезет, так сказать, не в свое дело, и почему он занимается священными писаниями, своими научными методами, он написал вот эту вот, взял, опять же, вернулся к первым главам книги «Бытие», и тогда Господь его просветлил, и это же рассудочное уже применялось в обожествленном, то есть в, как это говорится, ну, прославленном состоянии его сознания, божественного в нем. Но очень любопытно, он потом пишет, что он был удивлен согласованностью вот первых четырех вот, книги творения, которые он написал, и вот книги о любви и поклонении к Богу. А почему она согласована? Потому что это тоже божественное, рассудочное работало и в том случае, и в другом случае. Но в первом случае это было не прославленное божественное, рассудочное. Как бы не прославленное, потому что оно, естественно, в нем было прославлено. То есть внешнее выражение было не прославленное божественное, рассудочное. То есть аналитического... аналитический анализ и синтез, но божественного плана. А во втором случае это было прославленное божественное, потому что оно опиралось четко на текст Священного Писания, а уже не на какие эти образности, взятые из Священного Писания. Вот разница между толкованием на первые, на историю творения, которую Своденберг взял после книги о любви и поклонении к Богу. И тем толкованием, потому что в книге о любви и поклонении к Богу он берет все образности из Священного Писания, Адам, Ева, творение и так далее, но они там не соединены в то внутреннее серии, которые не соединены в буквальном тексте первой главы книги Бытия. А вот в этом буквальном тексте книги «Бытие», когда он его делает, он уже следует за тем, как оно именно было вот в этом первоисточнике, то есть в этих текстах на арамейские древние. И когда он кончает это, он эту книгу откладывает и снова возвращается к первой, к стихам книги «Бытие», и начинает создавать тот манускрипт, который мы знаем под названием «Слово истолкованное». Он его истолковывает первые две книги «Бытие и Исход». Причем там есть дух, и он истолковывает и всех попутно и все другие, так сказать, параллельные места и в Новом Завете, и в Ветхом. И вот этому же тексту принадлежат вот эти вот внутренний смысл пророков и псалмов, которые днепропетровцы перевели и издали на русском языке. Это вот именно из этого манускрипта, из вот этого прохода. Это как бы, знаете, бывает проход, как при сканировании. Первое сканирование, второе сканирование. Только разное состояние рассудочное присутствует у Сонборга. Вот он закончил этот манускрипт. Что он делает? И он опять возвращается к первому стиху и начинает создавать то, что мы уже знаем как тайна небесная, аркана целестия. Угу. И вот в этом последнем проходе божественная прославленная является уже во всей своей силе и славе. То есть до этого божественное прославление скрыто присутствует в этих текстах. А вот в тайнах небесных оно впервые является на облаках небесных в своей силе и славе. И вот начиная с этого момента, его сознание работает, сознание божественное в своей полной силе и славе, и создается, вот тут, вот заметьте, еще когда тайны небесные пишутся, еще не происходит страшный суд. Страшный суд откладывается только до 1757, когда было закончено. Хотя в тайнах небесных он постоянно предупреждает, что вот-вот и взойдет. Он, например, вот у нас есть на русском языке истолкование 24 главы из Матфея, знаете? Вот эта такая тоненькая книжечка о последнем страшном суде. Вот это вот на самом деле извлечение из книги «Тайны небесные». Отдельных мест. И вот там он готовит, Господь готовит к страшному суду, подготавливает почву. Но должно было произойти вот события, которые описаны потом в книге «Апокалипсис открытый». Вот до него был «Апокалипсис истолкованный», когда он доходит до 19 главы, и потом оно прерывается, этот не был закончен манускрипт. И, например, такой английский был исследователь Сведенборга Уайт, он говорит, что «Апокалипсис открытый» — это как бы только скелет, потому что вот этого книги «Апокалипсис истолкованный», потому что там на 19 глав, я извиняюсь, 6 томов, а тут только 2. Но это не просто вот, что он взял и выжимку и опубликовал. Ничего подобного. Это совершенно другая книга, написанная совершенно в другом состоянии сознания. Состоянии, когда произошел страшный суд. А что такое страшный суд? Это очищение внутренних состояний сознания нашего человечества. Как вы понимаете, все эти состояния сознания, они находятся не в каждом человеке по отдельности, а наоборот. Все мы как ветви на одном дереве. Вот есть единое сознание нашего человечества, а каждое наше отдельное сознание – это как бы его частность, отдельная веточка на этом дереве. И вот то, что произошло в Господе Иисусе Христе во время Его воплощения и прославления, оно было явлено сначала в сознании Сведенборга. И вот он ходил, вот в этом мире он ходил и пути своей работы публиковал. А в том мире он ходил и проповедовал. Вот помните, описывается в «Апокалипсисе открытом», как он там проповедовал, вот все христианский мир там представлен городом, которым он проповедовал, что если вы не покаетесь, то вы погибнете. И они над ним смеялись, и потом он лежал на их улице, и они ходили его пинали, и говорили, этот человек говорил, что мы погибнем, а сейчас вот сам мертвый, а мы... А потом все это рухнуло в адскую пропасть, когда Господь его воскресил в том мире, он восстал заново. И тогда те, которые были, могли быть очищены, были взяты на небеса, а те, кто не могли, те ушли в преисподнюю. Но это случилось не только вот с христианством, это случилось и со всеми другими народами. Над каждым из них состоялся вот этот вот страшный суд. И там были свои, так сказать, отражения вот этого сознания, которое Господь явил в Сведенборге. И вот тогда появилось вот это вот второе мусульманское подлинное небо. Небо с гуриями было рассеяно. От него остались остаточности, потому что до сих пор многоженцы, мусульмане приходят сначала в это первое преддверие. Оно перестало быть небом, оно стало преддверием. Вот точно так же, как до этого был Иерусалим, до второго Господнего пришествия. А когда пришел новый Иерусалим, вот этот новый город, он действительно там как город, вот это вот небо, то старый Иерусалим превратился в Иерусалим, который Иерусалим не называют, но профанированный. Вот туда приходит иудей, например, после своей смерти. Правильно, ну, имею в виду настоящие иудеи. И вот там они очищаются, сортируются, и какие-то входят в иудейские небеса, но они расположены под христианскими небесами, точно так же, как и мусульманские. И иудеи, вот заметьте, вот в современных иудеях уже нет вот этого многоженства. Вот религиозных иудеев нет многоженства. А у мусульман оно еще осталось, потому что религиозные идеи стоят на ступень выше, чем мусульмане. Ну, по внутренним своим состояниям. И точно то же со всеми язычниками. Индуистами, буддистами и так далее. Каждый из них получил свое небо, которое пребывает под небом Нового Иерусалима. Это как бы нижнее состояние рассудочного человеческого нашего человечества. Но подлинная любовь супружественная может быть только в христианском небе, и оттуда ее образность распространяется на вот эти низшие небеса всех других народов. И у них они пребывают, вот мусульманин, даже самый возрожденный, он не может получить подлинной духовной любви супружественной в том мире. Но он может получить ее подобие, когда он остается только с одной женой, и они создают одного ангела, вот, духовного мусульманского неба, и вот точно так же со всеми другими народами. И разница между небесами колоссальна. Вот Сведенборг описывает это в книге «О небе и аде». Вот он говорит, какая разница между христианскими и нехристианскими небесами. Это вот как между царским дворцом, в котором живет король, в котором он пирует там, с вином, с какими-то явствами и так далее, и хижиной ремесленника, который тоже живет там, он пьет пиво, заедает его какой-то мясной похлебкой, но ремесленник тоже счастлив, потому что он выше не может подняться. Просто. Это не значит, что их там дискриминируют. Им просто дает Господь ровно столько внешнего счастья, сколько есть в них внутреннего истинного и доброго. Вот в духовном дневнике описывается, что какие-то ангелы хотели подняться на высшие небеса, думая, что вот они войдут в высшую славу и высшее наслаждение. И они когда поднимались, а на самом деле входили в более внутреннее состояние сознания, то там они видели только пустые равнины, какие-то обломки, какие-то палки и так далее. Они не видели, хотя там все было миллиардами этих ангелов преисполненных небесных, они не видели ни этих ангелов, ни их чувственных явлений, вот этих внешних, в которых они обитали, вот эти прекраснейшие сады, там, шалаши и так далее. Они видели только грязь, палки и так далее. Почему? Потому что в них не было этого внутреннего сознания, потому что в этом небе наружу выходит то, что есть внутри. Вот этой. А у них не было открыто небесное состояние сознания. И оттуда вылазила всякая дрянь, которая была у них в этом неоткрытом. Личное. Но зато они прекрасно себя чувствуют в своих собственных небесах, из которых выходят более внешние уровни их сознания, которые у них были открыты, скажем, если у них было открыто духовное состояние сознания, то в этих духовных состояниях их внутреннее порождает их внешнее, и они пребывают в прекрасных дворцах, с садами, там, с ангельскими обществами, со всеми удовольствиями. И, конечно, ангелы небесные наслаждаются гораздо более утонченными внешними чувственными наслаждениями. Но для них это недоступно. И точно так же в супружестве. Ангелы небесные, у них внешняя образность этого супружества, а даже в высших небесах супружеское слияние происходит через слияние телесное. Вот этот вот обмен между мужем и женой происходит именно когда внутреннее мужа, сосредотачиваясь в его семени, входит в жену и формирует ее внутреннее и внешнее. Вот рассудочная жена, внутренняя жена формируется из мужа, вот этим вот адаптацией его биологических форм, ну, органических форм. Это четко, вот я могу привести цитату, где это описано в любви супружественной, а их внешнее формируется совместной жизнью, вот это вот моральное, рассудочное, потому что у жены оно подобно мужу. Жена просто следует за мужем, вот знаете, как человек идет, а другой идет по проложенной им лыжне. Вот это вот по внешним рассудочным слияниям. А внутреннее, это то, что есть у мужа, усваивается женой, и становится внутренним ее сознание. И она получает это только через телесное. Вот если нет телесного слияния, то она этого не получит. Но у ангелов небесных вот эти вот все формы внешнего телесного слияния, они гораздо более исполнены блаженством внутренним и в то же время и внешним наслаждением, чем, например, соединение ангела духовного со своей супругой, где то же самое происходит. Но они все равно неизмеримо блаженнее, например, чем соединение вот ангелов мужского и женского пола супругов в небе природно-небесном или же в небе Нового Иерусалима. Но и в этом небе, вот в христианском небе, присутствует подлинная любовь супружественная, и она просветляет состояние супружества, пусть более гораздо внешнего, во всех остальных небесах. И в мусульманах, и в иудеях, и в буддистах, и до самых последних язычников. И более того, у них оно может существовать только потому, хотя и в менее, так сказать, возвышенных формах, чем потому, что оно существует вот в этом небе христианском. И вот тут я хочу заметить, вот если вы возьмете всякие эпосы, сказания и так далее, вот эпос, подобный Тристану и Изольде, вот какого такого напряга, вот когда один страдает ради одной вплоть до смерти, это только в христианской культуре присутствует. Но как выше, это тот образ Беатричи, например, вот этого итальянского поэта, такого, ну, божественная Данте. Это как бы высшая вот Беатрича, это как бы отражение супружественной любви в поэтической форме. Потом Петрарка, вот вся поэзия вот эта христианская. Этого вы не найдете, допустим, в мусульманской поэзии. В мусульманской поэзии там есть прекраснейшие эти вот, но это прекраснейшие чувственные соединения. Вот возьмите «Песнь песней». Это же чисто чувственное, это очень прекрасно, очень, которая включена ну, в Библию. Но это чувственное. Вот это вот «Песнь песней» — это то, что свойственно просветленному иудаизму. Вот если вы возьмете поэзию там, мусульманскую, то там высшее, что свойственно чувственному соединению мусульманина, но там нет никогда вот этого небесного призрака высшей любви, ради которой они. Если вы возьмете там китайскую какую-то поэзию и так далее, вот все это разновидности определенных родов чувственных соединений. Но нет вот этого, так сказать, высшего духовного нерва, которого появляется в христианской поэзии. Но тут надо заметить, что и профанации, то есть облюбодействований таких, которые может породить христианство, не породит никакое ни иудейство, ни мусульманство, ни тем более язычество. У них профанация, то есть прелюбодеяние остается на уровне чисто вот каких-то внешних. А у христиан чисто внешние прелюбодеяния обладают огромным зарядом внутренней профанации всего духовного. Поэтому прелюбодеяние в христианской церкви гораздо страшнее, чем в мусульманской, в иудейской, там, у каких-нибудь буддистов и так далее, именно по своему внутреннему содержанию. Хотя по внешним формам они вроде бы как бы не сильно должны отличаться. И вот это вот надо очень четко осознать, потому что люди часто, когда они хотят вот любовь супружественная, например, там я в Бринессе слыхал, многие озабочены из мужчин. А вот кто мы, вот они считали, что после смерти, если не было внутреннего соединения, то брак разрушается тогда. Вот на земле он должен соблюдаться до конца. После смерти они расходятся. Ну и если они были, допустим, возрождены, но внутренне не соответствовали друг другу, то они расходятся по-хорошему, и каждый находит свою половинку и с ней соединяется. И вот они ходят под этим впечатлением, потому что когда человек живет долгой семейной жизнью, ему все это начинает приедаться, как бы ему кажется, вот, знаете, вот ему кажется, что он конфетку через стекло лежит. Вот он читает, он представляет, каким же оно должно быть, его воспаленном воображении, а в его семейной жизни нет. И когда они говорят, вот а знать бы, кто моя подлинная супружеская половинка, все, и им так священники намекают, что вообще-то не худо было бы поискать в своем собственном доме эту подлинную супружескую половинку. Потому что она не предзадана изначально, как некая монада, а она формируется в процессе очищения и возрождения человека. Если муж и жена это выдерживают, то они тут сливаются, вот, получают любовь супружественную, в том мире сливаются и составляют, ну, они уже тут один ангел. А если у них в этом мире не получилась любовь супружественная, вернее, если не получилось вот такое очищение, то они в этом мире не имеют никакой любви супружественной, хотя они могут жить душа в душу, в семье, там, расти детей и так далее. И они ее получат только в том другом мире, когда они там полностью будут опустошены от того, от чего они не очистились в этом мире. И вот тогда только они обретут соответствующую внутреннюю духовную половинку. И из-за того, что люди тут как бы иногда настроены исключительно, так сказать, идеалистически в кавычках, они иногда могут разрушать свою жизнь, семейную жизнь здесь, потому что им кажется, что они что-то недополучают, что-то им не додали, какого-то Вожванецкого, тиграм не додали мясо. А получение, обретение любви супружественной – это долгий, тяжкий процесс внутреннего и внешнего очищения. И если супруги его совместно выдерживают в этом мире, то они получают любовь супружественную и сейчас. А если нет, то все это откладывается до... Но поэтому надо вот даже когда нет такой вроде бы любви супружественной, соблюдать супружество до конца, потому что этим закладывается та основа внешняя, тот фундамент, на который Господь потом будет давать любовь супружественную. Наоборот, когда человек чересчур озабочен поиском его в этом мире и мечется туда-сюда, а такие примеры, к сожалению, да. Там у нас был священник, который, ну, я не буду называть опять же имен, который решил, что его жена не соответствует его идеалу любви супружественной, и он с ней хотел развестись, но у нас священник не может просто так взять и развестись, в отличие от простого, а только вот по прелюбодеянию. И он убедил жену, что она должна сказать, что она совершила прелюбодеяние, чтобы их развели, и он при этом остался священником. И этот священник очень много полезного потом на чисто техническом уровне сделал для церкви. Я не буду опять же шутить, это вот. И он в конце концов на какой-то женщине женился. И они жили вместе, у них там сын был. Но я не уверен, что там была любовь супружественная. Оно не было на то похоже. Хотя она его по-настоящему любила. И вот она сейчас заботится, его труды собирает, все. Но мне кажется, что там как бы все-таки... Ну, он так и не нашел того, ради чего он все это устраивал. А возможно, с первой женой у него был какой-то шанс. Но это опять же не мне судить. И, ну и как бы ожидать, что там вот этот городок Бринесен, это как бы образец
супружества.
Ну вообще небесной жизни, этого не стоит. Там, опять же говорю, в новую церковь вовсе не приходят духовные люди, внутренние люди. Внутренние. Со внутренним духовным измерением. Они приходят, как в госпиталь приходят, больных привозят, а не здоровых. Люди приходят со своими проблемами, со своими недостатками, со своими этими. И предполагается, что они там лечатся. Но кто-то лечится, а кто-то и не очень. Поэтому там были случаи насилия над детьми. И, к сожалению, да. Я опять же не буду называть имен, фамилии и так далее. Но там были жуткие случаи. Это опять же вот глупо было бы ожидать, что в Бринесене это люди, которым можно пожать руку, потому что они, по крайней мере, попробовали жить по Писанию. Вот в Бринесене, особенно когда они все это основывали, начиная там, ну, 1890 и дальше, это собралась группа людей, которые были строго настроены на то, чтобы превратить свою жизнь в воплощение доктринальных принципов. Они построили образование по этим принципам, вплоть до детского садика. Вот там раньше, не знаю как сейчас, сейчас там немного это вот, но раньше все делалось только если был какое-то доктринальное обоснование для того, чтобы это можно было делать. У них все образование было построено на этом доктринальном. У них общество, социальная активность, все глядело на то, чтобы ложить фундамент для последующего духовного самосовершенствования. Конечно, большой трагедией было то, что произошел разрыв между острием доктринального поиска, которым была вот эта вот Дехимили Шелир, голландская группа, и остальной церковью, к сожалению. если бы этого разрыва не произошло, то там было бы как два этажа, как в этом мусульманском небе, да, вот для одних и для более высших. А потом это разорвалось, и это не пошло на пользу ни той, ни другой группе. Но до сих пор вот этот Бринесон, вот этот General Church, они все стараются делать и осуществлять только по доктринальному признаку. Иногда они, правда, превращаются в начетчиков, которые там за буквой следуют, упуская дух. Но они, по крайней мере, что-то пробуют делать в отношении остального мира, который вообще уже забыл. Вот это очень любопытно. В Нью-Йорке нет воскресенья как такого дня, ну не только в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, потому что вот если есть такие провинции, то там бывают какие-то общины христианские, которые строго соблюдают воскресенье. Вот в Германии, например, раньше в воскресенье все закрывалось. То есть в воскресенье ничего нельзя было ни купить, ни продать. Они хотя бы внешне соблюдали вот эти вот правила. А вот я был в Нью-Йорке, там все работает в воскресенье. То есть, потому что это же бизнес, ну как же упускать прибыль. И только ортодоксальные иудеи, они четко следят и четко соблюдают свою субботу.
Да.
Нет, там, правда, это тоже иногда имеет такие формы, как мне рассказывал один знакомый, который в Штатах тогда работал. И он развозил мороженое на тележке по району, продавал. Ну, такой, как бы, знаете, перевозной магазинчик. И, в частности, он ездил и продавал в этих ортодоксальных евреев у них в квартале. И родители договаривались, что они ему заплатят в пятницу. Ну, как же детей мороженого лишать? Что они ему заплатят в пятницу, а он в субботу будет приезжать и бесплатно раздавать это мороженое детям. То есть покупать нельзя, это нарушение. А получить как подарок, почему бы и нет? Это не нарушает закон.
Хотя как подарок заплачен.
Ну да, но это можно говорить там штучки-дрючки, но тем не менее люди, по крайней мере, стараются соблюдать вот ну, свой да. этот. И вот что вот в однозначный плюс можно отнести Бринесону, что эти люди разработали, там эти лучшие умы работали, они разработали систему социальной жизни и образования детей. Вот они говорили, что мир во зле лежит, проповедовать им наше учение смысла не имеет, мы должны, вот, так сказать, нашу проповедь вести среди наших детей и более того вырастить из них членов церкви. Беда в том, что это часто принимало формы, знаете, когда святое семейство превращается в семейный бизнес. Как там мне рассказывали, было. У них же поэтому не было практически долгое время евангелизации. Наша евангелизация – это наши дети. И когда там какие-то энтузиасты создали, что надо же как-то евангелизироваться, проповедовать внешним, и они собрали конференцию по евангелизации, ну и пригласили епископа Всеобщей Новой Церкви, чтобы он его открыл. Такой был своеобразный епископ. И вот он вышел, и первое, что он сказал, я новая церковь в четвертом поколении. Хорошее начало для евангелизаторской этой, то есть, конференции. И я помню, вот я уже рассказывал, у нас тоже такой приходил энтузиаст-евангелизатор, и он свой план предоставлял. А у нас сидел епископ наш старый, который был тогда в отставке. Ну, уже... И этот тоже свое выступление начал с того, что я новая церковь в третьем поколении. И тут наш епископ стоит и говорит, что даже если бы вы телесно от самого Сваденбурга происходили, вы бы еще не были новой церковью. Абсолютно. Потому что новая церковь – это вообще-то духовное рождение.
Хороший пример, кстати, очень хороший.
Но тем не менее, они создавали ту особую социальную жизнь, внутреннюю общину, в которой духовному было прививаться и развиваться, в общем-то, легче. Чем, например, это вот знаете, как в той притче, когда господин, ну, евангельской, когда господин организовал пир, и он пригласил на него своих друзей. Но друзья не пришли, отказываться и так далее. И он тогда позвал своих слуг на дороге, чтобы собирать и заполнить теми, кто придет. И когда те пришли, один из них был найден не в брачной одежде. После чего его, так сказать, хорошо выпороли и выкинули вон. То есть суть в том, что вот эти, которые в Бринесоне, они вот эти друзья. которые, почему они друзья? Потому что они живут по внешнему вот этому божественному. Но этот друг еще должен быть приглашен и прийти на пир. Вот это вот раздать свое имущество бедным. А когда этого имущества много, и оно такое красивое, это бывает очень сложно раздать его бедным. Вот в частности из этого произошла история с Дахимили Шалир, когда в Голландии родилось новое понимание доктрины, а большинство членов всеобщей новой церкви ее отвергли. Потому что там Господь их пригласил на свой пир, а они начали отказываться под различными предлогами. Потому что мы же такие хорошие, у нас такое понимание и так далее. Но когда внешние приходят, то это именно вот на перекресток послали и поймали какого-то проходимца. Вот это нужно четко осознавать, что мы вообще-то проходимцы, которые чудом Господним попали на этот пир только потому, что не пришли вот эти, ну, друзья.
Званые.
Званые. И что мы должны оказаться в брачных, то есть мы должны себя вести, знать свое место. Что мы проходимцы, которые нас пригласили, и вести себя не нагло, врываясь в зал с воплями, ася, сейчас это вот, а так скромненько, в стороночке. Четко понимаешь, что если что-то окажется не так, то нас выкинут и забудут о том, что мы тут даже были.
Да, и садиться куда-то. Не на передние ряды,
да, а на самые нижние. Вот это последний. Вот очень важно. Потому что, как бы, я видал все типы поведения, я уже всего насмотрелся. Как бы, ну, путешествия в эти общины и так далее. И я видал и таких друзей, которые не захотели прийти, и наглых вот этих, ну, новоприглашенных, которые там, и, возможно, я себя сначала тоже вел, мягко выражаясь, не совсем это вот. Но меня спасало только то, что, как бы, ну, просто милосердие Господне, что мне вовремя указывали на то, что я не то делаю, и что все-таки... Потому что, например, вот Фокс, это был такой вот именно приглашенный, который захотел сделаться главным, сесть на самое первое место. И мне предлагалось, в общем-то, ему в этом, ну, соспошествовать. То есть, сцепиться за него, помочь ему протолкаться в передние ряды и сесть там. И меня спасло то, что я тогда, как бы, когда я это осознал, я выступил против этого. Не против Фокса, а против этого. И тогда он меня начал выкидывать из церкви. Я тогда перенес очень много нехороших моментов и тяжелых. Но если бы я тогда с ним согласился, то я бы духовно погиб. Ну и когда он мне заявлял, да вот ты же видишь, что в Бринесене все умерло. Да, я в Бринесене видал много всяких проблем. И сейчас я гораздо, может быть, более скептично настроен к людям оттуда, чем тогда, когда я кинулся их защищать от Фокса. И, возможно, сейчас бы я бы себя вел иначе, но не в том смысле, что я бы за ним последовал. Потому что за ним однозначно нельзя было следовать, потому что это четко человек, который, ну, захотел захватить деньги, захватить первое место и так далее. Но я говорю, что вот... Новопришедшим тоже надо быть очень осторожным и по внутреннему постижению, и по внешнему, потому что, ну, можно оказаться выкинутым во тьму внешнюю, если тебя обнаружат не в брачных одеждах. А что такое брачная одежда? Это подлинные внешние истины. А подлинные внешние истины новой церкви, они такие же, как и в старой. То есть самоуничижение, смирение перед Господом. То есть возлюбить Господа всем сердцем своим. То есть следовать за Его заповедями, потому что тот любит Господа, кто следует за Его заповедями. И любить ближнего как самого себя, то есть любить слово в отношении к ближнему, то есть действие благолюбия в отношении к ближнему. Первое из которых действие благолюбия – это борьба со злами, как грехами против Господа. Потому что если мы боремся с грехами против Господа и не делаем их по отношению к ближнему, то этим самым мы оказываем ближнему, в общем-то, самое высшее благолюбие. Если мы у него не крадем, мы ему оказываем благолюбие, сохраняя имущество. Если мы не прелюбодействуем с его партнером, мы сохраняем ему семью. Если мы не лжем, мы сохраняем его репутацию, мы сохраняем его это вот. И это вот максимальное доброе, которое мы можем оказать по отношению к своему ближнему. Если мы не ненавидим его, то мы его не убиваем. Потому что любая ненависть – это желание именно убить. Которое не воплощается часто просто потому, что не имеет для этого внешних средств. Ну что, какие-то будут?
Ну, вопросы? Для человека возрождающегося все-таки сначала должна стоять любовь к ближнему. Только потом любовь к Господу. Невозможно любить Господа, если ты не любишь ближнего.
Да, совершенно верно. То есть первое благолюбие – это борьба со злами, как грехами. Когда человек борется с ними, ведь человек начинает бороться с грехами, когда он пришел только в церковь, не потому что он любит Господа и ненавидит зло, а потому что он опасается за свое дальнейшее благополучие вечное. Это у всех. Никто не приходит Господу, потому что он его вдруг внезапно возлюбил и возненавидел зло, потому что он состоит из этого зла. Как человек может ненавидеть себя и любить неизвестно кого? Он сначала должен возненавидеть зло в себе и бороться с ним. И вот после этого Господь ему даст любовь к самому себе вместо этого зла и любви этого зла.
То есть, а первое милосердие – это исполнение заповедей.
Да, да.
То есть, получается, да, чтобы возлюбить ближнего, нужно, опять-таки, исполнять заповеди.
Угу.
Ну, так это и есть. Это просто расшифровка.
Да. Не, ну, просто...
Что это значит любить ближнего? Не делать того.
За другой цепочкой отцепляется, угу, так, и тянется. Да.
Почему мы часто делаем зло, даже этого не замечая?
Так вот, в том-то все дело, что нужно анализ проводить, исследовать себя постоянно.
Не хуже того. Мы часто, делая зло, убеждены, что делаем добро.
Это еще хуже, да?
Угу. Потому что, если ты делаешь зло и не замечаешь, то ты это завтра можешь заметить. А если ты делаешь зло и убежден, что ты делаешь добро, то даже если ты сообразишь, ну, то ты же делаешь добро какое-то. Ты никогда не согласишься признать его злом.
А там вот у Свинборга и написано, что, говорит, христиане все бегут делать добро. Mm-hmm. Сразу пришли к Богу и сразу делать добро.
Но вот они как буду... бы от себя это все.
Да, ну, а получается, что на самом деле это добро не является добром вообще.
Mm-hmm.
Только после того, как они исследуют, начнут бороться с грехами, и вот тогда только начнет проявляться в них вот это благолюбие, да? Благолюбие. Да.
А такой термин «добротолюбие», оно больше к чему относится?
Вот дело в том, что в латинском есть только одно слово «боне». А на русский оно может переводиться и как добро, и как благо. Но на самом деле это тоже одно и то же. Просто благо это из церковно-славянского, а добро это более такое приземленное. Но из-за этого мы можем как бы разделять. Доброе это то, что более внешнее, чувственное. А благо это более внутреннее, духовное. Потому что человек может делать доброе, при этом совершенно не пребывая во внутреннем благе. Это вот называется... То, что в латинском слове определяется как... Оно как употребляет термин «боне», то есть «доброе», но оно дает расшифровку. «Боне», то есть «доброе природное» и «доброе духовное». А у нас вот в нашем переводе можно это обозначить одним термином. «Доброе духовное» – это благо, а «доброе природное» – это добро. Доброе. Mm-hmm. То есть нам не надо такое вот делать... Когда говоришь, сразу ясно, о чем имеется. Есть... И поэтому вот этот термин «благолюбие», я считаю, он идеально передает именно значение латинского термина «caritas», как оно употребляется у Сведенборга. И я долго копался, вот я все был недоволен тем, что я видал у переводчиков, и когда я, наконец, это «благолюбие» Ну, это есть такой термин «добротолюбие». Но, кстати, вот в русском переводе термин «благолюбие» тоже в Библии употребляется. Это не мной разработанное слово, я потом обнаружил. А потом я обнаружил, что такой Домский был священник, который был священник русскоязычных членов новой церкви в Прибалтике, в Эстонии, кажется, или в Латвии, я уже забыл. И он, когда перевел на русский «Новорусли моего небесного учения», он тоже употребил термин «благолюбие».
Ну, получается, Саша, вот на первых порах вот человеку нужно прежде всего исследовать себя, получается, исполнять заповеди, а не бежать там сразу там что-то делать добро, там вот такие посылы.
Это не мешает ему делать добро.
Но опять-таки, потом он учит милосердию, правильно? Да, которое является буквально, как мы должны вот относиться, кому лучше, кому, то есть по каким критериям оценивать своего ближнего. То есть получается,
все-таки... Просто когда человек начинает прежде делать добро, он сразу начинает себе заслугу этого добра присылать. Потому что начинает, только я стал добрый сразу. Вот раньше я был сволочью, а теперь я стал добрым, возрожденным. И говорю, что сосредоточение на борьбе со злом вовсе не обязательно значит, что ты должен ничего не делать доброго окружающим. Но первое доброе, что ты можешь делать, это честно исполнять свою работу. Вот говоришь,
да, это
вот там подаяние, сказывание доброго такого внешнего, это ангелы называют, так сказать, милостью, милостыней. А благолюбие, действие благолюбия, это честное исполнение человеком своей должности. Например, вот как чиновник, который казнократ, а при этом содержит каких-то сироток на частично украденные деньги. Что-то в церковь относит. Он как бы доброе делает, нет? Поддерживает сироток, поддерживает церковь. Но все это за счет денег, которые он украл. И он, естественно, не все деньги отдает. А он какую-то часть отстегивает. Но при этом в газетах пиарится, там, благотворитель, т.д. И еще и сам думает, что он человек добрый, и что это покрывает его казнократство. Что он спасен, потому что он делает добро. А казнократство, ну так что ж, кто ж не крадет. Типа, это не мы такие, это время такое.
Ну, это сейчас такое же, да. Церковь приходят, воруют, государство воруют, приходят церкви, строят там
священники. Государство, ладно, прямые бандиты иногда этим занимаются. С одной стороны, он тут бандитство, это не то, что он когда-то был бандитом и раскаялся, это одно дело. А он продолжает там оставаться.
У нас просто вот село мое, где я живу, вот, вообще просто идеальный пример. Все вытащил с села, все присвоил, все, что можно. А потом просто там тысяч, я не знаю сколько, 5 кинул из дома, выкупленного дома, сделал такую церквушку. Все. И все ему благодарны. А то, что он там вот эти все заводики наши поприсваивал, и что хорошо бы их вернуть, по хорошему счету, и как бы так это, или хотя бы было разделить между людьми, которые, собственно говоря, там были, между всеми работниками, то тут, конечно, уже поезд ушел.
Мне тут историю рассказали. Я с двумя поляками сидел. Там в Польше, там же сильная церковь, костел. Ну, это еще в 70-е годы было. И какой-то человек, ну, верующий католик, он работал на государственное где-то, ну, то ли, как, не знаю, то ли какое-то сельское, ну, что-то, где он мог спокойно воровать. И как-то был один ксенз, и он к этому ксензу приходил, и перед ним каялся, но говорил, я ворую только у этого государства, это я с ним так борюсь. И тот ему отпускал. А потом пришел новый ксенз, и тот ему сказал, а тот сказал, нет, я тебя не отпущу. Сначала прекрати воровать, а тогда я тебя отпущу. И тот с таким возмущением ходил и рассказывал, что это неправильный ксенз, не настоящий ксенз. А вот тот был правильный.
Ну да.
Ну, конечно, метод борьбы очень такой своеобразный, как говорится. Я и с ним борюсь, и себя не забываю.
То есть православные священники не понимают этого всего деяния, зло этого деяния, украсть у кого-то, принести в церковь. То есть получается, они
этого не понимают. Они это часто и поощряют. Вот в чем проблема. Не то, что поощряют, но они предпочитают этого не замечать. Я уже не говорю о том, что нередки случаи, когда вчерашний бандит идет в священники, те же православные. Ну, это у них как бы считается уйти на покой. В том числе и КГБисты. Это у них как бы хлебная карточка на отставку.
Еще вопрос, Саша, вот можешь ли ты очень доходчиво и просто объяснить вот эти два прохода? Я сколько раз считал, я вот никак не могу понять. И сегодня вы затронули просто этот вопрос. И я опять сижу и просто пытаюсь хоть какими-то своими мозгами как-то вот понять, чтобы просто понять, как вот первый проход и как второй проход у Свединбурга получился, и как это потом все-таки оно совпало. Вот апокалипсис истолкованный, открытый.
Первый проход – это когда божественное просветление, божественное прославление пребывает скрыто. Вот Иисус Христос до того, как Он прославился, Он был, с одной стороны, Бога-человеком, но, с другой стороны, он не был полностью человеком. Хотя еще его сознание... Вот просто, смотря что иметь в виду под человеком. Человек – это то, что находится в рассудочном. Там он формируется человек.
Да.
До этого это он выглядит как человек, он говорит, и все, но это только строительный материал. Вот до... Но это рассудочное, оно пребывает вне пространства и вне времени. То есть... Когда мы говорим, что вот Иисус Христос был непрославленный до момента своего воскресения, это надо четко понимать, что это как бы развертка для внешнего представления его состояния внутренних, потому что внутренне он был прославлен всегда в нисходящей последовательности. Но в восходящей последовательности это прославление, так сказать, к его человечности прививалось по пространству и по времени. И поэтому кажется, что вот когда ты, мне все время хочется спросить, а когда же он стал полностью Богом? И просто если мы на него смотрим по пространству и по времени, когда мы считаем это вот Евангелие, мы воспринимаем по пространству и по времени, то тогда начинаются такие, ну как же, если он был Богом, то как он мог искушаться, как он мог страдать? Это все потому, что мы воспринимаем по пространству и по времени. И вот в этом есть вот этот парадокс. С одной стороны, он вроде бы был Бога-человеком, который мог быть искушаем, который мог жить как человек среди людей и так далее. А с другой стороны, он всегда был Богом. Но он всегда был Богом внутри, вне пространства и времени. И вот точно так же с этим проходом,
применимо к Свединбургу, к сознанию, да. Свединбургу, что именно в его было рассудочное и непрославленное?
Просто второе божественное пришествие, то есть так же, как и первое, являлось этапами. И вот был этап его научной деятельности, был этап его скрытого вот этого божественного действия, это слово истолкованное, а был этап, когда он явился в силе и славе. Это тайны небесные. В апокалипсисе истолкован он тоже явлен во всей своей силе и славе. Но в тайнах небесных он не был явлен в силе и славе, а воспринимаемо. Почему? Потому что он подготавливал для этого. Это потом стало ясно, что он в тайнах небесных был явлен во всей своей силе и славе. Но в тайнах небесных он только говорит, что страшный суд состоится, правильно? Казалось бы, только после страшного суда его творения должны были обрести полную силу и славу. Ничего подобного. И до страшного суда, те же тайны небесные, тот же апокалипсис открытый. Просто там немного другая форма явления, более скрытая форма явления божественной силы и славы. И его предыдущие работы должны восприниматься только в свете его последующих. Поэтому его научная часть должна рассматриваться, ну, естественно, научная часть должна рассматриваться только через его богословские работы. Хотя если она рассматривается через богословские работы, там открываются вещи совершенно удивительнейшие. Вот точно так же, как и Господь, допустим, до своего прославления, пока он ходит, проповедует и так далее, должен рассматриваться только в свете Господа после его прославления. Но при этом надо помнить, что его божественное телесно присутствовало скрыто его божественно-человеческом, которым он общался с людьми до своего прославления, явления своего прославления в пространстве и по времени. А ведь явление его прославления в пространстве и по времени де-факто это даже не его воскресение. Это его вознесение на небеса перед глазами апостолов. Вот его явление прославление от момента его воскресения и до его вознесения на небеса, на 40-й день.
Но Иисус, он же имел прославление, да, отдельно, на отдельных как бы состояние прославления, когда на горы всходил со своими учениками. Правильно. Вот именно. А потом они спускались. Это было состояние уже другое.
Это его прославление, которое вне пространства и вне времени, было явлено тогда учеником, вот их подъем на гору,
да,
как раз представительствовал по соответствиям, чувственном восприятии, внутреннее вхождение в сознание, в состояние вне пространства и вне времени. Хотя ученики продолжали оставаться в пространстве и во времени. Но когда он им явился, он был в духе, и они были в духе. Вот это важно. Они не дискриминировали, им казалось, что они видят его в пространстве и во времени. Но на самом деле Господь открыл им их духовные глаза, и они видели его вне пространства и вне времени. И поэтому они его видели вот таким полностью прославленным. Хотя в пространстве по времени, вот в этих чувственных явлениях, он оставался для них как бы не прославленным. Поэтому это закончилось, и поэтому они с ним спустились с горы, и продолжало все, продолжалось как раньше. Хотя, казалось бы, если вот он уже на горе прославился, то он уже полностью Бог, и о чем разговор. И вот это вот надо все время четко осознавать. И вот это то, что Талк взял референтом к своей книге «Духовное христианство», вот эту вот цитату из книги «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости», что «молю тебя, если ты хочешь постичь вот внутреннее, отрешайся от мышления и от восприятия по пространству и по времени».
И еще, вот подъем на гору, это все-таки была и восходящая степень, да, получается?
Когда представительство они... ее в чувственном восприятии.
Да, в чувственном, конечно же, в буквальном смысле. А когда они сходили с горы, это нисходящее,
да,
в которой они, собственно, уже себя чувствовали не, как бы, не в том состоянии, а уже в природном более состоянии, да?
Да, но это как бы лестница Иакова. Фактически это может быть уподоблено лестнице Иакова.
Да.
В которой ангел восходит и не сходит.
Спасибочки.
То есть восходящей и нисходящей степени, да, получается?
Угу. Нет. Представительство восходящей и нисходящей степени.
А сама степень, то есть представительство. А, ну понятно.
Потому что есть раздельная степень,
а есть
продолженная. И степени раздельные являются в степени продолженной, как внешние и внутренние.
Я
хочу. Кава не хочет? Нет? Никто кавы не хочет?
Нет.
Давайте тогда так попробуем сформулировать. Если они поднимаются на гору, это представительство восходящей степени, а...
Это представительство по соответствию внутреннее во внутреннее состояние сознания.
Буду сидеть клиентом, Да.
Но представительство в продолженной степени.
В продолженной степени.
Да.
Вот я имею в виду.
Потому что если бы они действительно ушли, они бы из мира исчезли, они умерли бы для мира.
Очень мне нравится.
Мир умер бы для них, а они умерли бы для мира.
А когда человек вот тут умирает, то там уже получается другая степень.
Да, да, он полностью да. Восходит.
А если мы умерим, мы еще в этом продолженности получается. Когда мы умерим, мы не можем в эту степень еще войти.
Угу. Поэтому говорится, что когда человек в этом мире может потенциально в себе раскрыть и степень духовного сознания, и даже степень небесного. Но актуально она открывается только после физической смерти, так называемой. То есть, когда полностью произошло отрешение от его состояния сознания природы. От и до. Он к ним уже не может вернуться. Они уже усыплены в нем навсегда.
Да, то есть получается продолженная степень, мы можем только приближаться, как бы, как-то там соприкасаться.
Вот почему.
Включать аварийный свет.
Когда Моисей понял, что с ним собирается говорить Бог, он испугался. Потому что было такое поверье, что человек, увидевший Бога, жить не будет. Он для этого мира умрет, а мир умрет для него.
Угу. Поэтому... И боятся увидеть лицо Бога, они накрываются всегда. Угу. И не произносят
этого. Угу. И поэтому Бог является человеку скрыто всегда, вот вуалью. Вот я перевел проповедь Хайет. На эту тему она называется, что Господь всегда славу свою, так сказать, покрывает вуалью. Очень хорошо это вот объяснено.
Человеческий глаз этого не вымещает.
А вот эти вот примитивные христиане, они как бы лезут похлопывать Иисуса по плечу. Они вот апостолы, они никогда не говорили там Иисусик, там на все. Они
Бабочка.
Говорили, Господи, Господи, Господин, Господин. Практически Господь это вот как мы говорим там, вот мы приходим какому-то большому человеку, мы говорим, господин начальник, вот так они к нему обращались. А современные христиане, я думаю, что они могут там, его похлопать по плечу, там, сказать, пошли там, разопьем вместе, выпьем, хлопнемся. Вот нет этого ощущения, а нет даже дистанции. А вот этого как бы уничиженность.
Да. Она дистанцию. Вот.
Уничижение и святость.
Да.
Это как в том анекдоте. Был, так сказать, смотр. Николай I, он очень любил смотры. Вот он заметил поручика Жевский, страшно отличился на смотре. Но решил, что надо бы как-то его поощрить, поговорить с ним, все. Ну, присутствие полковника вызывает этого поручика к себе. Говорит, вот поручик, вот так хорошо это вот. Все ли у вас хорошо, всем ли бы довольны, вот я решил, так сказать, вам к очередному званию представить. Он говорит, да вот все хорошо, вот у меня одна проблема какая. Вот я хочу выйти замуж за дочку полковника, а он меня не принимает. Он говорит, полковник, ну почему вы его не хотите такого взять? Ну, ваше величество, во-первых, ну кто он? Поручик, я полковник. Ну ничего. Будет вот майором вполне достаточно, чтобы жениться на вашей дочке. Но понимаете, ваше величество, чин-то, конечно, хорошо, там зарплата уже будет нормальная, но все равно он же нищий. Я там, у меня имение, 1000 душ, он кто? Ну хорошо, вот я ему даю это вот имение государственное, 2000 душ, почему он вас не устраивает? Ну понимаете, ваше величество, ну конечно, имение, замечательно, но... Ну, поймите, я как бы с древних боярских кровей, он неизвестный, из каких выслужившихся, а это ж как бы общество, это как бы социальное, это, не очень. Ну, вот чем вас не устраивает личный друг меня, императора? Полковник задумался, тут Шижевский подскакивает, к царю хлопает его по плечу. Да плюнь ты на эту лярву, Николаевка. Мы себе гораздо лучше теперь найдем.
А
Это реально, вот я вспоминаю, сразу, когда видишь таких христиан, то это сразу отталкивает, как они фамильярничают с Богом в молитвах, и вообще думаешь, это и в обычной жизни с людьми неприлично, а тут с Богом. Зачем так делать?
Ну, они хотят как бы по виду показать, что они с Богом приближенные. Да.
Я слышал такую историю, это еще 91-й год или 2-й, и так мне рассказывали. Тогда куча было всяких миссионеров сюда. Ну и приехал из штата какой-то такой миссионер, священник, какой-то из этих конфессий. Ну такой очень пробивной, очень такой настойчивый. Сказал, соберите мне побольше народу. Ну и те пошли, там эти помощники нашли, ну из баптистов они брали все обычно. И нашли кучу там с улицы, собрали. Какие-то приходят мужички такие, все смотрят. Осели в зале, он перед ними там переводчик есть, выступает, все, выступает, кончил. Ну, тут он какой-то вопрос начинает задавать из зала. И он решил подтвердить свою мысль цитатой, сует руку в этот задний карман, достает оттуда такую карманную Библию, ну, вот, знаете, открывает, начинает зачитывать. И тут когда мужичок такой плюгавый сидит, слушайте, а где же он Божье слово-то у себя держит?
Хранит, да?
И тут все вскочили с воплями, начинают разбегаться. Уже все, никто его проповедь не слушает. Ну, а что они разошлись? Чем они недовольны? А что такое? Ну, он привык там, утилитарная такая. Вот книжка у него тут.
Или там...
Это когда форма превысила содержание, да?
Да. Особенно, когда имеешь дело с людьми, у которых форма все-таки имеет превалирующее значение, нужно быть очень осторожным. Ну что, если вопросов так нет, то, может быть, помолимся и завершим формальную часть. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Очень вкусный пирог. Большое спасибо.
Там, кстати, очень классно, что орешки есть.
Да, вот орешки там такую изюминку.
Как раз есть
создают.
И кажется, есть шкурка, да, цукатная. Или нет? Ты не ложил уже?
Что-то есть, да?
Дело в том, что, видите, я некоторые проповеди, Саша, ну, мы же, как говорится, Карин, на чистоту, на откровение, что тут? Я не улавливаю. И у меня есть некая такая, знаете, как есть такое сение. Если оно падает, то есть у меня просто отбирается. Я думаю так. Если я сяду, мне нужно разобраться. Я начинаю разбираться, не могу. Тогда я перехожу, собственно, на то простое, что я могу понять еще и как-то его. То есть на эти заповеди и на хождение.
Вчера я вашу проповедь по скайпу вы передавали, там тоже были хорошие у вас занятия.
Про Селенбурга, кстати, про перевод. Про Зигстер, потом...
Тромбенш,
да?
Собирал
по скайпу.
Да? А?
Тромбенш... Еще один есть.
А, да, биография.
Биография.
Да, да. Это да. Очень хорошая. На английском.
Ну, это же Логинов, собственно говоря.
Он ее перевел, да?
А я вот...
14 часов не протопишь.
По-моему, он ее переводил. Но она не Биабаде перевел.
Я не буду, сейчас ее просто сладко.
Полностью? Что-то я сомневаюсь. Скорее всего, он какой-то перевел это хайлайтс. Ну, видишь.
Вообще, я
вчера... Он мне подарил.
Что?
Это грибочки?
Да, да.
Он мне подарил, Саша.
А небе и ну, она слишком не была, но она тоненькая. Она там не может быть всякой.
А небе и перевел.
Он скорее перевел чью-то работу на эту тему. По-моему, какого-то долга.
Я просто не стал читать, потому что я о небесах, о духе. А Аксакова вот в основном я воспринимаю. Я после Аксакова не могу читать уже другие переводы.
Но Аксаков почему-то очень неплохой перевод. То есть,
ну, он же писатель, да. Плюс там как бы он все.
Он не лишен недостатков, но он очень неплохой. По крайней мере, из того, что у нас есть, я считаю, что это один из самых лучших.
А еще какой? Еще при Юле.
Нет, всех переводов. Потому что, честно говоря, все русские переводы...
Здесь именно в этом районе.
Вот нет такого перевода, который можно было назвать
совершенно. А вот в Клинику, где уже находится
зубы. Его же можно создать. Саша, его же можно создать такой перевод.
Там уже другая.
Вот есть перевод,
допустим... Здесь находится Хэссет и находится...
Можно
ходить
поиграть?
Да, да, я вот только и хотел сказать, что приходите поиграть.
Не,
у меня это истинно христианский перевод. Если что,
он из всех наших переводов наиболее близок к оригиналу. Хотя Дима утверждает, что там есть, что там еще есть место к совершенствованию.
Читатели.
Потом
именно терминологически.
Термин,
или там. Что-то по смыслу уже меняется. Смысл меняется в корне что-то.
Ну, тут иногда можно... Я вот, например, когда...
Хотя бы так, да.
Ацитирую или пользуюсь, естественно, приводом стата, но я его сверяю с этим.
С тем, что есть, да?
Да. Ну что, давайте помолимся еще раз.
Ага.
Мы уже приступили к поеданию.
Ну, сейчас.
Да,
да. Сейчас.
И, но я всегда сверяю. То есть, если мне кажется, вот я читаю, если мне кажется, что там есть какие-то неточности или неясности передачи, то я всегда иду к оригиналу. Ну, конечно, когда я пользуюсь переводами днепропетровцев, то это приходится очень часто и очень сильно править. Когда я пользуюсь переводом Стаса, это гораздо меньше и реже. Но я правлю и переводы типа вот эти, как бы, и о божественном провидении, потому что там часто, ну, они все несовершенны. Это, честно говоря, черновики переводов. И теоретически их правили перед изданием, но потом все правки пропали.
А что, Дима, там с украинским переводом? Что-нибудь там продвинулось?
Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство. И сила, и слава во веки. Аминь. Дело в том, что этот украинский перевод, Небеабаде, он предполагался быть переводом идеальным. Ну, он, Дима, нашел этого профессионального переводчика с латыни. Тот переводил с латинского. Но Дима все равно был недоволен, потому что, ну, все-таки это переводчик со стороны. И Дима взялся его совершенствовать.
А вот у вас есть.
Дима, я так понимаю, украинский знает достаточно хорошо для этого. И он им его как бы полировал, а тут началась война, и как бы ему стало уже немного не до этого. Потому что, в отличие от нас, Дима живет под постоянными обстрелами вообще-то. Вот с ним разговариваешь, иногда слышен взрыв на заднем плане. То есть мы по сравнению с Димой живем просто как бога за пазухой.
То там кто-то погиб, какой-то гражданский в Харькове.
А в Харькове куча людей погиб от этих обстрелов.
Да.
И поэтому сейчас это все легло. Ну, пока что это затормозилось. Да и это как бы сейчас не актуально, если уж совсем откровенно. Одно дело какие-то ради понты в нормальные времена, а другое дело, когда времена такие, что...
Ну, смотрите, сейчас вот украинские...
Я вот с этой книжкой смеюсь, что нашел время и место. Но я ее, правда, за ее взялся еще до войны.
А, за эту, чтобы...
Да-да. Я только почти год, ну, полгода точно взяла. Там вычетка, подготовка. Потому что я в интернет черновики, в общем-то, выкладывал. И еще я взялся, потому что... Как раз я где-то год назад, я как бы прекратил писать, я же его писал дальше, а потом я дошел до какого-то этапа и остановился. И где-то несколько месяцев не писал, подумал, раз все равно я не работаю, то может я приведу уже то, что написано в порядок, хотя бы первую книгу.
Ну и взялся приводить. И вот довел ее все-таки до издательского.
Вопрос большой.
Говорю, сейчас есть определенные сложности.